Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Стадии принятия». Подкаст о людях, близким которых был поставлен онкологический диагноз. О людях, которые не только поддержали родных, но справились и со своими чувствами. Меня зовут Елена Мицкевич. Я психолог и ведущая этого подкаста. И я буду вашим проводником на этом непростом пути из 5 стадий. Любое жизненное потрясение или препятствие человеку проще прожить и принять, если его поддерживают родные люди. Особенно тяжело и болезненно мы адаптируемся к жизни с новым опасным диагнозом. И неважно, был ли он поставлен нам или кому-то из наших родных, эмпатия и чувство близости заставляют нас отзеркаливать эмоции и сопереживать родному человеку. Это касается в том числе и принятия заболевания, каждую из 5 стадий которого родственники проживают так же полно, как и носители заболеваний. И, конечно, им тоже нужна поддержка. В каждом эпизоде подкаста мы будем разбирать, почему возникает шок, как и надо ли бороться с гневом, с кем или чем мы торгуемся на 3-й стадии принятия диагноза, а еще как экологично прожить депрессию и, в конце концов, что значит принять диагноз. Отрицание и шок – это первое, что ощущает пациент или, в нашем случае, его близкий человек, когда узнает об онкологическом заболевании.
Меня зовут Сатар, мне 25 лет, живу в городе Санкт-Петербург. У меня заболела супруга.
Герой выпуска – Сатар. В июне 2020 года Сатар ушел в армию. С Катей тогда они встречались всего около месяца. Сатар рассказывает, что разлука в год была для него и так огромным испытанием. Но меньше чем через полгода службы Кате поставили онкогематологический диагноз.
Не были мы, конечно, к этому готовы, как и кто угодно, я думаю. Изначально мы думали, что, в принципе, ничего страшного, когда она сказала, что у нее там выскочила небольшая шишка на шее, что ее направили к врачам сдавать анализы. Мы, с каждым вот этим последующим шагом надеялись, что все обойдется. Но потом сделали гистологию и осмотрел лучший врач, насколько я знаю, в Питере. И этого врача не перепроверяют. То есть там нет необходимости сделать второе мнение. Он сказал, что у вас лимфома Ходжкина. Я прям очень надеялся. Это было прям самое главное желание на тот момент в моей жизни, что это все-таки врачебная ошибка. Наверное, прозвучит странно, но встретив Катю, я подумал, что, это же такое счастье. Она такая чудесная, и рак – это огромное несчастье. И, соответственно, я не хотел, чтобы вот это все стыковалось. И поэтому я думал, что что-то из этого лишнее. И, конечно же, это рак. Я хотел быть счастливым с ней. Я хотел, чтобы она была счастлива в первую очередь. А эта болезнь, она прям портила все планы. Поэтому я не хотел в это все верить. Я отрицал это до последнего. Я прям надеялся, что, может, я и в этой армии, как в какой-то симуляции, в какой-то игре, может, я выйду за ворота и... Все. То есть Катя скажет, это все была шутка, и да, и армия, это была какая-то просто проверка, и все хорошо, все круто. Я думал, что это как-то так будет.
Только вернувшись из армии, Сатар начинает понимать, что все происходит на самом деле. Вместе с Катей он начинает лечение и постепенно, шаг за шагом, приближается к принятию. Но почему первая психоэмоциональная реакция человека на диагноз – это отрицание? Почему нам так сложно поверить в реальность сказанного профессионалами, врачами? И как так хитро работает наша психика? Мы спросили об этом онкопсихолога Анну Кан.
Потому что это тяжело и несет за собой массу изменений. А мозг наш и изменения не любит. Он за постоянство. Он за постоянство, за простоту, за отлаженное окружение, отлаженный быт, отлаженные какие-то схемы, механизмы, да, то есть по чертежу, чтобы все было. И когда появляется какое-то X в этом уравнении лишний, мозг говорит, не-не-не, подождите, это не наше, это нам подкинули. Мы с этим не можем, мы не знаем, как с этим. И вот эта история про избегание, это тоже такой копинг, механизм совладания. И какое-то время оно бывает у всех. У кого-то долго, у кого-то чуть короче, но оно будет у всех обязательно.
Шок Сатара длился всего один телефонный разговор. Тот самый, когда Катя сообщила ему о своем диагнозе.
Да, я помню этот день и последующие 3 дня прям в идеале, потому что в день, когда мне это она сообщила, по телефону я сдержался, но когда мы закончили диалог, произошел нервный срыв. Я ревел. Я прям навзрыд плакал очень в мужском коллективе, как ни странно. Я прям не стесняюсь. Я прям выплескивал все свои эмоции, потому что я боялся потерять человека. Это вот первая мысль и самая страшная. Что ее не станет.
После того, как Саттар тогда поговорил с Катей по телефону, он пропал на 3 дня. Но пока Саттар переживал за Катю, Катя переживала за него.
Когда у меня все-таки появилась наконец эта возможность, я ей позвонил. Она была в истерике. Она думала, что я решил оборвать все концы, чтобы просто не быть с этим человеком. Она думала, что вот я вот такой плохой. Узнав, что она болеет, решил просто исчезнуть. Но я объяснил ситуацию, что просто физически не было возможности позвонить, потому что, ну, в армии тяжело с телефонами.
Человек боится, честно, лечения.
Говорит онкопсихолог Анна Кан.
Огромное количество людей не боятся смерти как таковой. Они боятся лечения и умирания, потому что боятся боли, потому что есть тоже такой момент, что смерть напрямую связана с болью и с тягостными симптомами. Потому что у кого-то умирали близкие от рака. Это было больно, это было тягостно для всей семьи. Поэтому боятся умирания, боятся немощи, а не самой смерти. Ну, то есть понятно, что не успеть дать что-то детям, не успеть что-то посмотреть, не успеть что-то сделать. Но по факту, когда мы это убираем, они боятся немощи. А в современном мире достигаторов это самое страшное.
После тех 3 дней, когда Саттар был парализован от ужаса осознания диагноза, пришло облегчение. Конечно, изредка он все еще плакал. Но эти слезы, как он сам считает, не были истерикой, а стали просто печалью. Он никогда не стеснялся своих слез и до сих пор благодарит сослуживцев за то, что они проявили сочувствие и как смогли, поддержали его.
Я плакал, потому что узнал, что мой самый любимый человек болен, и, ну, как бы есть вот эти вот, хоть и маленькие, но проценты того, что она не вылечится. И осознание этого просто сводило с ума, что у нее же так много, ну, друзей, у нее есть семья. Вот, и мы, ну, столько всего планировали на нашу совместную жизнь в будущем. И как бы не хотелось, чтобы, ну, она этого всего лишилась. Ну, я не чувствую, на самом деле, слабость, когда показываю любые эмоции. Нет, это нормально, это обычные наши физические, ну, как бы процессы. Вот. Но я, конечно, уходил в другую комнату или помещение, чтобы, ну, не мешать никому. Но если бы кто-то зашел, я бы не попросил выйти или тому подобное. Так уж вышло, что у одного из сослуживцев мама умерла от похожего диагноза, вот, и он прям мне все это рассказывал, мы с ним вместе поплакали, вот, и, ну, до сих пор общаемся с ним, дружим, все хорошо, остальные сослуживцы тоже, конечно же, отнеслись с пониманием, то есть как только у меня там возникали какие-то задачи личные, они говорили, давай мы сделаем, ты иди отдохни, но я не хотел есть, я не мог спать. У меня все мысли были завязаны на том, что Катя болеет, и как это ужасно и несправедливо. Просто какое-то отупление, тебе как будто, ну, как перекати поле какое-то в голове, и ничего не хочется. Я чувствовал себя беспомощным, я понимал, что у меня связаны руки, я вообще как будто бесполезен в этой ситуации. Единственное, что я могу, это просто быть рядом, а все остальное — это... как вот она и заболела, как, ну, вызрит, как будто это все воля случая, и от этого было прям очень не по себе.
Саттар узнал о диагнозе Кати еще в самом начале службы. Начальство хоть и разрешило ему пользоваться кнопочным телефоном чаще, чем могли его сослуживцы, это все равно было не то же самое, что быть рядом с ней. Поэтому пару ждала долгая 8-месячная разлука. Из-за ковидных ограничений увольнительные были под запретом. Тем не менее, Саттару удалось получить разрешение на целый день уехать с части и провести время с Катей.
Я люблю вспоминать тот день. Это был день знакомства с ее мамой. Вот, я был у них дома. Получилось так, что мы практически весь день были с Катей наедине. Просто валялись на диване, мы были счастливы и даже не думали о болезни, мы даже не думали о плохом. Мы просто наслаждались тем, что вот мы есть и что все хорошо. Она, ну, возможно, видела то, что я счастлив, и я не думаю о плохом, и, видимо, ее это успокаивало. Я вообще не хотел об этом думать. Я просто, ну, радовался тому, что она рядом, что, да, конечно, она там болеет, но я вижу, что все хорошо, что она очень сильная, она справится. Она как будто даже и не испугалась. Конечно, ну, видно было, что ей не по себе, но она сразу взяла себя в руки, она успокаивала маму, она успокаивала всю семью, она уже думала, как сообщить об этом бабушке с дедушкой. Вот. В общем, она одна за всех. Но оказалось, что да, наедине с собой, конечно, ей хуже. То есть ей легче, когда кто-то есть рядом, особенно легче, когда этот кто-то, кто нуждается в поддержке, как будто больше, чем она. Вот. И поэтому я думаю, что да, наедине с собой она очень грустила, ей, наверное, было прям нереально плохо, никто этого, наверное, не поймет из нас, но когда она была с нами, она была самой сильной.
Сатару было неприятно, что Катя молчит. Ему казалось, что если бы она проговорила свои чувства, ей стало бы легче. Но, возможно, легче от этого было бы только Сатару, ведь это он хотел понимать чувства любимого человека. Но реакция Кати на собственный диагноз на самом деле очень объяснима. Не все могут поплакать, отгоревать вслух. Кто-то может прожить свои эмоции глубоко внутри себя, и это нормально, объясняет онкопсихолог Анна Кан.
Есть, например, очень сдержанные люди, которым нужно побыть наедине с самим собой, нужно эту новость как-то переболеть, перекрутить внутри, наедине с собой. Кто-то вокруг собирает в себя целую ораву людей и говорит: страдайте со мной вместе, мне нужна поддержка. Да? Но это зависит от типа личности. И родственник будет такой же. Кто-то либо позвонит и скажет всем друзьям: у меня у мужа рак, и давайте мы это все обсудим, а кто-то отплачет это тихонечко. И это надо уважать. Если человек закрывается и говорит: оставьте меня в покое, пожалуйста, мне нужно побыть наедине с самим собой. Это его принцип совладания с трудностями. Не надо лезть, не надо собирать дом друзей. Надо очень уважительно отнестись к этому. Надо сказать: я рядом, если тебе что-то нужно, дай знать. А если человек хороводы вводит, значит, надо подыграть, собраться в этот хоровод. Ну, людей, которые поддерживают, да, если он просит, не говори со мной об этом, говори со мной, как раньше. Надо стараться угодить.
Как-то раз так вышло, что я дал слабину, позволил себе немножко поплакать, вот, Катя сказала: ты чего? Если я вижу, что ты плачешь, мне еще хуже. Ты серьезно? Типа, это я болею, не надо плакать. Вот. И я это понял, что, ну да, наверное, это как-то немножко нечестно, что это нам грустно. Наверное, это как-то даже эгоистично. После того разговора какое-то время я преодолевал себя, чтобы быть сильным. Прям заставлять себя держаться и так далее. Я не слабый, я не плачу, все нормально. Вот, мы со всем справимся. Да, в первые дни я хотел казаться сильным. А потом это все как-то вошло в привычку, то есть я понял, что все нормально. Я понимал, что вот она с этим уже год живет, и понимал, что я вот только-только начинаю понимать, как она живет. И мне было страшно, наверное, так, как ей там в первые там дни. И я не знал, что это. И то есть у меня как будто заново все это начало появляться в моей жизни, вот эти стадии отрицания и так далее. Ну, так, по минимуму, вот. И поэтому в первые дни я чувствовал себя слабым, уязвимым, что как же это все грустно и так далее. Вот, и я прям настраивал себя на то, чтобы держаться.
Можно сказать, Сатар прожил стадию отрицания дважды. Первый раз свою, интенсивную, но короткую. Еще тогда, в армии, когда мечтал, что диагноз Кати – это ошибка. Второй раз – Катину, уже по возвращении домой, когда они стали жить вместе, когда Катя делала вид, что все в порядке, что негативных эмоций нет.
Я с самого начала вообще наших отношений говорил, что нужно, чтобы было все и хорошо, и все, что плохое, если и будет, пусть тоже обязательно случится. Потому что кем-то притворяться или прятать свои эмоции или просто мысли, это очень-очень все пагубно потом повлияет на отношения. Но в случае с болезнью она сделала исключение. Во всем остальном, да. Мы всегда совсем, ну, делились, как бы, общались на любые темы. Но вот в случае с болезнью она, ну, конечно же, скрывала некоторые там свои мысли негативные. Я ее прям чуть ли не уговаривал. Говорю: давай поплачем, давай. Я знаю, что нам плохо, мы устали. Зачем там ссориться или еще что-то? Типа, в мире столько крутых вещей. Если что-то не нравится, давай говорить об этом.
Сатар боялся накопить в себе злость, боль, обиду. Но еще больше он не хотел, чтобы Катя подавляла свои чувства. Он уже прошел эту стадию, и теперь ему было важно, чтобы Катя разделила с ним свою боль, страх и негатив. Это сложно. Отрицание на то и отрицание, чтобы уходить в отказ и выражать свой протест. Но подход есть, рассказывает онкопсихолог Анна Кан.
Не надо давить, не надо резать, не надо говорить: ты думаешь только о себе, а если ты умрешь, как мы без тебя? Ну, справитесь. Все справляются, если умирают люди, все справляются в итоге. Поэтому лучше говорить о чувствах, о том, что ты так дорог мне, я так боюсь за тебя, я так переживаю за тебя, я хочу быть рядом и помочь тебе. Мы же обычно как: соберись, борись, крепись, а ну брось свои вот эти вот настроения, не боевые, ну-ка давай. Там так страшно, там сил нет. Надо подойти и сказать: блин, мне так страшно, я так за тебя боюсь, пожалуйста, давай попробуем. Я буду рядом. Мне тоже очень страшно. Когда мы разрешаем этим эмоциям пойти, отрицание заканчивается.
Мы вспоминаем то, как мы все это проходили, и мы даже не верим в то, что мы так реагировали на это. Ну, я просто смотрю на то, как мы сейчас шутим с этой болезнью. Ну, это очень ужасно, но как мы снимаем видео, где там скидываю с Кати парик, и то есть шучу над тем, что она лысенькая у меня, и так далее. Вот. А вспоминая то, как мы воспринимали, ну, тот диагноз, как мы проходили все это лечение, сколько было убито нервов, сколько было выплакано слез. Мы думаем, да ладно, и к чему все это было?
Очень многие люди считают, что если я приму это, то я сдамся. Пока я не плачу по этому поводу, у меня этого как будто бы нет. Я типа не сдаюсь, я типа сильный. Ну, это значит, что рака у меня нет, и я его как бы уже победила внутри. Поэтому первое, самое главное, это разрешить себе рассыпаться по этому поводу, расплакаться, огорчиться. И только потом собираться. Потому что все наши пациенты, которых убедили, что все будет хорошо, на первой же химиотерапии выдают панические атаки очень часто. Потому что не отплакали. Потому что не поняли, что с ними происходит. Потому что внутри страх и боль остались, но им не разрешили его достать. Им сказали: так, успокойся, быстро, мы сейчас тут же мы пришли лечиться, у тебя все хорошо, не ной, соберись, борись, там вот эти страшные слова, которые ненавидят онкопациенты.
Вскоре и Катя, и Сатар дали всем своим эмоциям выход. И постепенно отрицание уступило. А еще появилось ощущение, что все стабилизируется, что все в порядке.
Я вот не заметил, кстати, этой точки отсчета, что вот все нормально. То есть оно как-то постепенно приходило. Не было какого-то конкретного случая или там телефонного разговора. То есть это все просто дело времени. Нужно было просто общаться, что-то по чуть узнавать, как-то иногда отвлекаться от этого. И только благодаря времени и общению друг с другом мы поняли, что к чему и как двигаться дальше. И я имею в виду, что вот сейчас. То есть у меня в армии точно не было стадии принятия, вот прям 100%. В армии это еще было сложно, потому что я очень хотел быть рядом. Я прям надеялся, что это будет как в фильмах, что я буду прям сидеть и держать ее за руку, когда она будет на капельнице. Но, к сожалению, это так не работает, это только в фильмах. Я прям до последнего говорил: да нет, так как так-то? Ну не может быть. Это очень сложно все было. То есть я понимал, что нужно будет прям попотеть, чтобы это все принять. Точно прям день не вспомню, как это произошло, но примерно могу описать, как я начал это чувствовать. Что я принял болезнь. Когда я начал видеть, что она улыбается, она все такая же, и это тот же человек. То есть как будто ничего не изменилось. Просто, ну, вот нужно кое в чем разобраться. То есть мы начали как-то, не знаю, не то чтобы закрывать глаза на болезнь, но мы начали просто жить с ней и обращать внимание на нее только в те моменты, когда действительно нужно было. То есть это ездить на капельницы, принимать лекарства различные. То есть просто внесли в распорядок дня. И то, ну, не каждый день, а иногда. Такие вот вещи. И думаю, со временем просто это все как-то было нами принято. И получается опять время. Время — это ответ на все. Я думаю, больше принятия начало происходить у нас, когда Катя, ну, начала меня вводить прям в курс дела уже основательно. То есть она показывала круг общения, что она в различных беседах у людей с таким же диагнозом. То есть мы поняли, что, ну, это болезнь на самом деле у многих людей. И это ужасно, но эти люди не отчаиваются, они прям какие-то организации создают, есть различные фонды, те же беседы в Телеграме, где 24/7 все на связи. Вот. И Катя показала мне все это, и я прям понял, что ух ты, люди живут с этим, люди не просто живут, они справляются. Мы поставили цель вылечиться, и поэтому какой смысл отрицать болезнь, что, ну, как будто ее просто, ну, нету, или было бы здорово, если бы не было. Нет, мы приняли эту болезнь и как будто пытались уже с ней договориться, что вот она есть, и вот мы будем делать вот так, чтобы быть здоровыми.
После постановки онкогематологического диагноза прошло 2 года. Катя в ремиссии. Несколько месяцев назад ей сделали пересадку костного мозга. Из обязательных процедур теперь только регулярные капельницы. Сатар очень надеется, что вскоре все показатели придут в норму. А когда Катя окончательно поправится, молодые люди мечтают устроить праздник. Возможно, отыграть настоящую большую свадьбу. На этом история Сатары и Кати не заканчивается. как и не заканчивается наш подкаст. Отрицание – всего лишь первая стадия на пути к принятию диагноза. Но рассказ Сатары и комментарии экспертов подтверждают, что самое главное на этом этапе – разрешить себе отгревать известие, выплакать все страхи и боли. Потому что только прожив то, что мы отрицаем, мы можем двигаться дальше и помочь пройти через это своим близким. Вы прослушали первый выпуск подкаста «Стадии принятия». Меня зовут Елена Мицкевич, и в следующем эпизоде мы поговорим о другом этапе в принятии неизбежного – о гневе. Подкаст «Стадии принятия» сделан в студии подкастов «Terminvox» по заказу компании АО «Sanofi Россия». Над подкастом работали ведущая Елена Мицкевич, автор и продюсер Лера Кудрявцева, редактор Кристина Крыжановская, звукорежиссер Кирилл Кулаков и композитор Евгений Дударь.